Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях представители замечательного проекта «Теплый прием» в городе Химки. Руководитель этого проекта Илья Кусков. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И Татьяна Соколова. Это руководитель благотворительных программ замечательного того же приюта.
Добрый день.
Друзья, «Теплый прием» – название приюта для бездомных. И он находится в Химках, да? Давайте представим, что такое теплый прием, чтобы мы примерно хотя бы как-то могли представить это именно в каком в осязаемом таком виде.
Ну, это такое отдельное трехэтажное здание, которое разделено на разные деления. Есть отделение для инвалидов, мужчин, женщин, карантин. В этом здании могут размещаться 70 проживающих, и наши сотрудники занимаются реабилитацией. Есть разные реабилитационные программы, но, в частности, они делятся вот на несколько таких категорий. Если человек здоровый, то мы ему восстанавливаем паспорт, и дальше он уже при нашей помощи ищет работу. Находит работу, зарабатывает стартовый капитал, и этот стартовый капитал он должен потратить на аренду. То есть он от нас уходит с сохранением работы на аренду. То есть как бы реабилитационная программа – это такая возможность перекантоваться в поиске стабильной работы. Если человек, допустим, поступает инвалид или совсем немощный, то здесь уже, конечно, совершенно иные подходы. С этого года мы всех инвалидов теперь протезируем. Это у нас новая программа. Все люди, которые у нас с отрезанными ногами, они получают протезы по правительственной программе. То есть мы просто это все оформляем. И потом они уже поступают либо в дом-интернат по месту последней прописки, или на переобучение.
А сколько человек живет постоянно вот в приюте?
Вот в данный момент у нас проживает 41 человек. Максимальная нагрузка была в эту зиму 67, по-моему, где-то вот так вот. Ну, и есть еще такая промежуточная категория, это те люди, которые поступают из больниц после операции, после ампутации, они в таком тяжелом состоянии, им просто нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Они у нас приходят, у нас есть врач, он за ними следит, ездим в поликлинике с ними, и когда они выздоравливают, то они переходят либо в категорию инвалидов, либо в категорию здоровых лиц. И дальше уже идут по обычной программе.
А вы говорите, человек заработает первоначальный капитал, и дальше он уходит на аренду. В смысле, он может, он в состоянии арендовать какое-то отдельное для себя жилье уже.
Все правильно.
Независимо,
да,
от вас.
Все правильно, да. То есть смысл этого времени нахождения у нас, когда человек нашел работу, это просто первоначальный накопление капитала на аренду.
Ну вот реабилитация бездомного человека. Это на самом деле, по-моему, практически, ну, что-то из разряда полета в космос, потому что так сложно, мне кажется, так это долго, требуется столько усилий, внимания.
И что вообще входит в понятие реабилитации? Понятно, что там есть люди с зависимостями, но, наверное, если ты прожил какое-то время на улице, тебе нужна реабилитация и психологическая, и медицинская, и
вот
социальная.
Все абсолютно правильно. Да, реабилитация – это очень сложный процесс восстановления человека в нормальном состоянии в нашем обществе, да, когда человек может иметь работу, иметь устойчивые контакты с своими родными и быть доволен тем состоянием, которое у него есть. И процесс реабилитации, наверное, может сравниться с процессом исповеди, да? Но сколько нужно раз исповедоваться, чтобы прийти в нормальное духовное состояние? Наверное, много. Наверное, это не так просто и не так сложно, и в жизни каждого из нас исповедь связана с, ну, вот такая духовная жизнь с падениями, с какими-то периодами охлаждения. Точно так же и реабилитация людей. Она многосложная. Процесс, который люди, ну, не всегда проходят за один раз, да, то есть люди могут срываться, они срываются, уходят, да, они могут как-то не очень эффективно проходить реабилитацию, да, это все объясняется тем, но что люди вот, ну, сложно имеют психоэмоциональное такое состояние, да, вот уровень проживания на улице, он все равно сказывается на них, и поэтому, возможно, человеку требуется не один реабилитационный центр и не одна реабилитационная программа, чтобы он постепенно в душе изменился и у него появилась мотивация на изменение, да. Поэтому у нас реабилитация, это, вы знаете, если даже она отрицательная, то это как, может, мне кажется, сравнить с первым походом на исповедь. Все равно у тебя остался позитивный опыт, все равно ты знаешь, что, как можно реабилитироваться, и все равно у тебя есть посыл. Если же говорить о самой реабилитации, реабилитация – это воспитание мотивации в самом человеке изменить свою жизнь. Вот с этим, конечно, сложно. Для этого мы используем разные инструменты. К нам приходит батюшка. Мы взаимодействуем с отцом Иоанном Кальменко в области трезвости.
По трезвости, да.
Угу. Батюшка к нам вот приезжал со своими такими помощником, проводим группы трезвости. Но это сложно все. Да, у нас есть психолог, которые работают с ними. Даже психологи говорят, что это люди, но с ними сложно работать.
Ну да, получается, они живут жизнью, можно сказать, там, ну сколько, год, два, кто-то, может, даже больше. Приходит к вам, я так понимаю, у вас же сколько там, несколько месяцев, да, находится?
Да, в среднем 4 месяца.
И получается, весь опыт предыдущей жизни, в общем-то, является таким, ну, скажем так, препятствием, что ли, да, они фактически вот должны полностью себя переродить, что ли, пересобрать себя.
Ну, вообще звучит, когда вы сказали про исповедь, это звучит очень грустно для меня, например, как для христианина, поскольку я 20 лет в храме и точно знаю, что исповедь моя никак меня особо пока еще духовно не возвратила.
Есть один мудрый человек, который говорит, не знаю, как ваша исповедь, но моя все хуже и хуже.
Хуже и хуже, это правда, да. Да, то есть как-то немножечко безнадежно так звучит.
Ну, а вы знаете, это просто я привел такой пример, это некоторая такая, как сказать, можно аллюзия, чтобы мы, как простые люди, поняли, насколько сложен процесс реабилитации. Мы все знаем по поводу себя, по поводу исповеди, какой-то сложный процесс, как кажется, простые и понятные цели, к которым мы стремимся в духовной жизни, никак их вот, ну, супер тяжело достичь. Вот. И тоже так же реабилитация этих людей. Да? То есть это люди, которым нужно преодолеть колоссальное такое какое-то, можно сказать, препятствие на своем пути, получить мотив внутренний и с Божьей помощью реабилитироваться. Вот, вот владыка Мефодий совершенно правильно говорит, Каменский-Алапаевский, о том, что мы не можем изменить человека. Человека может изменить Господь, и наша задача приготовить эту встречу. Вот я тоже очень согласен с этой парадигмой. Ну, вот как реабилитироваться? Ну, это такое таинство, да. Вот почему некоторые получаются, а некоторых нет, а условия одинаковые стартовые. Ну, это вот...
А почему вообще некоторые оказываются на улице, а другие нет?
Но если говорить о причинах бездомности, Татьяна, то, знаете, я так вот думал, размышлял, бездомность – это нормальный отклик общества на урбанизацию экономики, да, то есть когда все сосредотачивается в центре, то люди, которые у нас распределены, но не только в центре, а где-то на местах, они, конечно, едут за счастливой жизнью. Здесь они сталкиваются с тем, что, конечно, не имеют востребованной профессии на рынке труда, не могут адекватно конкурировать, и, конечно, часто они вот попадают в такое вот, в тяжелые условия, где там работа там тяжелая физическая, и любой даже самый простой перелом, а у нас таких людей очень много, он сразу этого человека из этой работы вываливает. То есть он пока работает, у него есть аренда, питание, проживание. Как он только ногу сломал, все.
То есть большинство случаев это, в общем-то, не их вина.
Я вот убежден, что, конечно же, каждый человек отвечает за свою жизнь, но в те положения, в которые поступают эти люди, совершенно понятно, почему они попадают в такие условия. То есть если бы мы были на их положении, я уверен, наверное, бы мы также бы попали бы на улицу.
Да, есть такая известная организация, которая как-то даже индекс своей уязвимости для бездомности создавала. То есть каждый человек мог зайти на сайт, ввести какие-то определенные ответы на вопросы, и там рассчитывался автоматический индекс твоей уязвимости. То есть какой процент, что ты можешь сам оказаться бездомным. Там, на самом деле, шокирующие такие цифры. То есть фактически каждому из нас, ну, может быть, не каждому прям, но многим из нас, очень возможно, что такое,
да,
даже
меня куча... Вот, да, меня вообще больше всего поражает, что очень многие люди оказываются на улице, потому что их обманул работодатель, забрав их паспорта. Для меня, в принципе, это... Как это вообще? Кому-то отдать свой паспорт в 21 веке? Немножко непонятно, зачем работодателю забирать у людей паспорта, если только он не собирается их органами торговать, прости господи.
Но это принципы работного дома?
Да, да.
Вот, но... То есть они как бы как забирают людей, говорят, ну, мы в залог у тебя документы возьмем, а ты пока у нас поживи, поработай, мы тебе потом их выдадим. И получается, человек без паспорта не может от них уйти.
Ну, как человек, в принципе, решается отдать свой паспорт каким-то вообще неизвестным посторонним людям? Ну, то есть это...
А может быть, выбора не было, Татьяна. Знаете, вот они часто едут, вот мы когда общались вот с этими обманутыми, они едут по, так скажем, путевкам. То есть они там на месте ищут работу, созваниваются, им говорят условия, их все устраивает, и они конкретно едут к этому работодателю. И когда приезжают, им там, ну, знаете, как сказать, как обманывают во время
ожидание
продаж.
Ожидание, реальность,
да. Говорят, да сейчас все нормально, не волнуйся, все хорошо, смотри, здесь все своим, тебя не обманем, сейчас я тебя возьму паспорт на регистрацию, возможно, да, оформим регистрацию по адресу, да. Ну, и человек это паспорт отдает, а потом его ставят на производство. У нас была такая семья недавно, двое людей из Красноярского края, таких, знаете, совсем простых людей, так скажем, крестьян, цехи, приехали работать на рыболовный какой-то цех здесь, который по переработке.
В Москве, да?
В Москве, где-то в Подмосковье. Угу. Вот, они сразу взяли паспорта, и деньги, ну, не платили, они просто взяли и убежали оттуда. Просто говорят, ну, вообще...
Паспорта оставив?
Да, паспорта оставив, да. То есть они уже когда пришли за паспортами, там просто было пустое помещение, где их оформляли. на работу, там уже никого не было. И они к нам пришли, и единственное, что попросили, помочь им установить паспорт и отправить их обратно. То есть это счастливый случай.
Все удалось, да?
Счастливый случай, который показывает, что, допустим, помогли этим людям не попасть в трудную ситуацию.
Помогли вовремя, то есть да? Они не успели на улице.
Не успели стать не бездомными,
успели,
да?
Не успели, да.
Слушайте, ну получается, что у вас просто какой-то, ну, грандиозный фронт работы. Вы должны помочь и медицински, и психологически, и наркологически, и социально, и юридически. Как вообще вам удается с этим совсем справляться?
Татьяна, вы абсолютно правы. Знаете, бездомные люди, когда вы с ними работаешь, особенно с такими простыми людьми или с каким-то особенностями развития, это как дети уже. Они, ты вот его берешь ответственность за все, за всю его жизнь, и пытаешься из этого что-то сделать. Ну, понятно, что с теми сложностями, что у него уже характер, жизненный опыт, какие-то там отсутствия образования. Вот. И, конечно, очень сложно, но если говорить про меня, то, наверное, меня, конечно, мотивирует и помогает в этом работать Божья помощь, которую я получаю в таинствах. Я не знаю, если бы я не был православным, но, наверное, просто у меня не было бы сил, потому что, конечно, есть такое первичное разочарование социальных работников, да, которые только приходят, у них что-то не получается, они говорят, ну как же так, я столько вкладывал, человек вернулся на
улицу. Никакой благодарности.
Причиняю добро, человек не благодарен.
Ну, а вот мы с Божьей помощью, и нам это радостно. Вот я, мне, конечно, сложно сказать за всех своих работников, но помощь этим людям, она очень радостна, в том плане, что когда помогаешь, когда он, знаете, у нас есть такой Алексей зовут, он, значит, инвалид, ментальный, причем по психиатрии. Вот, ему ноги отрезали этой зимой обе.
И он отморозился?
Нам, да, отморозился. Ну, такой, знаете, он такой странненький, глупенький. Ну, понятно, что поэтому, наверное, отморозился. И к нам он поступил из больницы одной. И там поступил вообще в тяжелом положении. Его не лечили. Ноги у него были такие все вот язвы таких сильных после ампутации. И здесь у нас наш врач Фатима Чилова, она стала за ним ухаживать, там как-то помогала. И он, когда он приходит, говорит, Фатима, Фатима, а ты же меня ставишь. Такие слова говорит. То есть он так к ней привязался, что прям видно, ну, такой взрослый 40-летний ребенок. Сейчас он, кстати, вот мы его, поскольку у него есть инвалидность уже была по психиатрии, мы его отвезли на протезирование. Будем ему ноги ставить. Но понятно, что его ментальные особенности, они просто не...
Неисправимы.
Никак он не сможет выжить на улице. То есть это вот очень много... Знаете, каких людей, если говорить о бездомности? Сирот, которые выросли. Да, очень много беженцев стало. Вот у нас есть 4 человек беженцев с Украины, которые были под обстрелами, которые были ранены, которые были в заложниках, которым ноги ампутировали в результате этого, да, которые попали к нам, и которые находятся в очень тяжелом положении. То есть мы им сейчас помогаем получать гражданство, восстанавливать паспорта. Очень интересная история, вот, может, у женщины нашей, у Нелли.
Сейчас это мы ее расскажем.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Если у вас есть желание поддержать работу приюта «Теплый прием» в Химках, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «Химки», поставить пробел и написать сумму. Например, «Химки», пробел 300. Так, история, Илья.
Нелли, да, замечательная женщина. К нам позвонили наши коллеги, говорят, слушайте, беженка есть, ей 77 лет. Проживает какой-то знакомый, можете ее взять. Ну, думаем, проживает у знакомой, все хорошо. Зачем ее брать? Ну, этим 77 лет. То есть, уже, думаю, так сказать, у нас просто нету возможности осуществлять уход за этими людьми, да, то есть, как-то мыть, там, так сказать, в туалет водить. Вот, приехали, выехали в Московскую область, посмотрели, пообщались. Оказалась замечательная женщина, значит, такая молодящаяся, очень активная, значит, проживала в городе Изюм. Когда начался этот переход города туда-сюда, она, естественно, туда ушла. Обосновалась в городе Луганске. Там во время нанесения ударов по Луганску попала под обстрел. Ее во время этого обстрела ранило сильно. Она была на улице, на остановке, потеряла сознание. Ее отнесли к категории трупов. И там была такая команда трупная. Они там их собирали. И выяснили, что она еще, кажется, не умерла. Они ее, значит, поместили в госпиталь, как-то эвакуировали в Россию, значит, по-моему, то ли в Ростовской области ее лечили. В общем, вылечили. У нее такие проникающие ранения в спине сильные. Вот. И потом, значит, она оформила статус беженца и поступила вот к знакомой. Оплачивал ее проживание сын, который ушел в ополчение, который был танкистом, который два месяца назад ему пропал. То есть он ей высылал денежки, она из них оплачивала. А сын без ответа, без привета исчез. Видать, он, наверное, погиб. Вот. И поэтому она осталась без всего. Ну, и знакомых просто, может быть, в силу своих каких-то финансовых особенностей, но не смогла ее там размещать. И вот мы взяли ее к себе. Замечательная женщина. У нас сейчас есть такой слепой инвалид первой группы, полностью ослепший, с тяжелой, так сказать, пролежнями. Она сейчас с ним его везде возит. Вот я сегодня видел, как они общаются. Вот,
то есть, по сути, она стала вашим сотрудником?
Ну, так она очень такая позитивная. Конечно,
волонтером.
Да, у нее так чувствуется такая трагизм, что произошло с сыном, как она будет в дальнейшем. Но я думаю, что как-то это решим, потому что мы сделаем паспорт, потом пенсию, и будет видно, куда ее уже устраивает. Но какой-то, конечно, печаль в ее глазах она осталась.
Ну, еще бы, конечно, столько пережить, да.
Вот пример, как попадает на улицу. Могли бы мы с вами представить, что, вот, допустим, человек, который жил в Изюме, все было нормально, он трудился, вырастил сына, чтобы так вот внезапно стал бездомным, а она стала. И от бездомности надо понимать, что в наше время такое тяжелое, никто не застрахован, конечно. Может быть, меняются целые судьбы стран, народов, там, экономик, и очень часто люди могут попадать в трудную ситуацию.
Ну вот военные действия – это один из последних примеров, но сейчас, мне кажется, что у всех на слуху те истории, когда люди просто от бедности едут в большие города, потому что просто нигде нет ни работы, ничего.
Из той же Украины, да. Сколько людей ездило сюда на заработки там, в последние годы, да, и наверняка они тоже оказывались в ситуации, когда приходилось выживать на улице.
Абсолютно правильно, Татьяна. Знаете, это просто принцип, я же как говорю, вот принцип урбанизации экономики. Неравномерное распределение рынка труда, оно создает перевес, допустим, в потребности рабочей силы. В определенных местах люди едут, наивные, не имея знания, не имея опыта востребованного, и там попадают в категорию низкооплачиваемой рабочей силы. То есть это такая рабочая сила для работных домов. И вот из этой категории без образования, без переподготовки вырваться очень сложно. Мне кажется, один из таких вот путей преодоления положения бездомности таких качественных, это не только, конечно, решение проблемы равномерного распределения работы по всей территории страны, да, такое, где урбанизация, но и, конечно, переобучение и переподготовки тех людей, которые сюда приезжают и попадают в трудную ситуацию. То есть люди должны, ну, хотя бы иметь возможность получить профессию электрика, сантехника, и тогда они совершенно спокойно, без всяких проблем, смогут найти работу и себя прокормить. Это востребованная профессия на рынке труда. Очень нужны там, в строительстве, в обслуживании жилых фондов. И сейчас по этим профессиям всегда есть потребность. Но у людей просто их нет. То есть, ну, должен такой есть план в дальнейшем организовать такие курсы.
То есть, еще и профориентация.
Да, профориентация, переподготовка. Кстати, вот у нас сейчас как раз для инвалидов, и как раз такой курс у нас сейчас работает. Наверное, тогда я попрошу Татьяну сказать о мастерской нашей, вот, чтобы она сказала.
Да, да, вы принесли нам подарки,
да-да.
Мы с Васей очень прониклись. Да.
Просто
ключницы и портмоне.
Я не могу нанюхаться, как говорится. Я прям вот нюхаю настоящая кожа.
Да, запах свежей кожи.
Это удивительно.
Это делают ваши подопечные.
Да, совершенно верно. Мы в этом году выиграли президентский грант, вот, и открыли кожевину мастерскую. Вот, все началось с того, что у нашего дорогого директора вот возникла такая мечта, то есть ему, как он рассказывал, приснился сон, что вот он у кого-то в гостях, у другого приюта, и вот он держит в руках ремень кожаный, и этот ремень сделал бездомный человек. Он говорит, я вот мечтаю открыть такую
нормальный
мастерскую.
Нормальный сон, да? Поделитесь секретом, как вы наладили канал коммуникации.
Год прошел.
Таня правильно говорит, я тогда сейчас еще добавлю красок в эту историю, вот именно в историю по поводу сна. Приснился какой-то подруга моя какая-то, замуж уходит, невеста в таком красивом подвенечном платье, говорит, пойдемте, покажу приют. Я думаю, классно, конечно, что ж, надо пойти посмотреть. Вот, приходим в приют, и там они сидят, ремень делают. Я говорю, как же так? Значит, они делают ремни, а мы что-то еще и не делаем. Это нужно обязательно исправить. И, ну, вот как-то посмотрел, вот, там...
Посмотрел во сне.
Во сне посмотрел.
Да, и думаю, надо это сделать. Вот. Ну, и, соответственно, как-то с Божьей помощью промыслительно это пошло. Вот.
Прям Менделеев.
Да, потом приходит к Тане и говорит, Таня, делаем кожевину мастерскую, да?
Ну, почти так и было, да. Ну, то есть прошел год фактически, да, чтобы, ну, мы пока у нас были какие-то там свои сложности и так далее, потом мы написали грант, и вот мы его выиграли. Вот, и стали это все размещать, искать кожевника. Ну, он тоже у нас по гранту. Вот, и он полностью попался, он оборудовал всю мастерскую, то есть у него какой-то там свой блок, он уже там, ну, самоучка. Вот, то есть он уже полностью как бы владеет этим мастерством. Вот, и он наших начал учить, то есть запускать вот эту всю работу. Вот, у нас один из таких ярких примеров у нас есть Олег Квартников. Мы его нашли у мусорного контейнера. Вот, у него были коксартроз правосторонний, то есть, ну, бедра, проблемы с бедрами, и из-за того, что он ходил на пятках, у него не было носков, он ходил на пятках. И, видимо, вот это напряжение, оно ушло как бы все на бедра, и поэтому он вот так передвигался в согнутом виде. И вот он 8 лет так жил, на 9-й год у него такая история. Вот. Мы попросили одного из наших добрых друзей помочь, да, он платил ему операцию, помог. Вот. И Олег плавно теперь перешел в мастерскую. Ну, также вот мы ему сделали протезы вот по нашей госпрограмме бесплатной. Вот, и он теперь трудится в мастерской. Но надо понимать, что вот эти вот люди с инвалидностью, которых, казалось бы, хуже всех, у него еще глаз один не видит, он веселее просто вот всех в приюте, даже веселее нас, сотрудников. Вот я, честно, таких вот оптимистичных людей не видела. Мне даже жалко, что если Олег когда-то от нас уйдет. Вот, но у него, он еще гражданин СССР, то есть у него нет еще паспорта. И паспорт ему, по сути дела, не светит. То есть его вот мастерская, если мы будем это дело продолжать, она для него прямо будет как бы хлеб, где он может развиваться.
Подождите,
и
а как
трудиться.
Паспорт не светит? То есть, а как же так? Человек же есть, его же надо как-то легализовывать. У нас что, нет в законодательстве такого?
Да. Расскажите, процесса.
Да, тогда отвечу. Да. Значит, конечно, с точки зрения правовой такая возможность есть. Да, нужно просто подтвердить нахождение на территории Российской Федерации на определенный момент времени, на 6 февраля 1992 года. Это вот норматив, он сейчас немножко устарел, но все равно остался. Да? То есть все при принятии решения о гражданстве смотрят, был ли человек прописан на территории России. Это можно подтвердить какими-то архивами, допустим, выписками из мест работы, из заводов, из совхозов, да, или, допустим, из домовых книг. Как правило, это люди, вот, допустим, если по поводу Олега, он был находился на этот момент в совхозе в Воронежской области. Ну, конечно, совхоз уже никого не осталось.
Да. И архива тоже нет.
И архива нету. Понимаете, проблема...
Как он 30 лет без паспорта?
Вот, знаете, они...
Они живут так, и 17, и 30, даже замужем многие живут. Ну, как-то вот
тоже приходят,
существуют.
Да. Тоже приходят и говорят, слушайте, мне нужен паспорт. Я говорю, слушай, 30 лет сидел, ничего не думал, а я не волшебник, который может такой...
Вот-вот, я завтра получу.
Но надо сказать, в приют к вам приезжали и самые высокие чины из управления по миграции МВД.
Да, они очень нам помогли, особенно в истории с кубинцами, вот, и других вещей. Но вот эта вещь, если нет ответа из архива, то как бы здесь...
Даже они ничего сделать.
Сделать уже ничего нельзя, да, потому что это является нарушением закона Российской Федерации.
Ну, а как этот человек должен жить тогда вообще без документов?
Вот, да, нансеновский паспорт ему дают.
Большая проблема. Сейчас есть такая вещь, называется справка лица без гражданства. Да, такая справка. Она позволяет медицинское обслуживание бесплатно. Но все остальные права она не... предоставляет, да, там, права, там, не знаю, по поводу работы, мне кажется, все равно нельзя по ним строиться, вот, но это такая большая проблема, есть людей очень много, граждан СССР, и есть, знаете, такие даже, не то что не граждане России, а не граждане Беларуси, вам приведу пример, вообще удивительный, у нас есть человек, его фамилия такая необычная, Зизюля, значит, он не гражданин Беларуси, приехал сюда, работал на какой-то там стройки. Время стройки упала на него тавровая балка. Разбила ногу, а слово совсем.
Ой.
Поскольку он не гражданин ни России, ни Беларуси, вся медицинская помощь для него, кроме экстренной,
платная.
Да? То есть ему экстренно помогли, чтобы он, ну, не умер. Вот, да? А дальше вот эта вот раздробленная нога, аппарат Елизарова, то, что там требуется платная операция, это все легло на его плечи. Вот представьте себе, человек бездомный, не гражданин, даже не Россия, а Беларуси, находится с аппаратом Елизарова на улице. И вот что его ждет? То есть этих случаев достаточно много. И поэтому, конечно, вот, так сказать, развитие системы социальных учреждений, как эти люди могут, даже, может быть, если не сделать паспорт свой, вот, да, посольство Беларуси от него отказывается. Он говорит, вообще, говорит, не пустим, он не наш. Вот. Ну, то хотя бы они могут поправить свое здоровье, чуть-чуть пожить в нормальных условиях. То есть это именно в госучреждения они поступить не имеют права. То есть эта проблема вот этих паспортов СССР, она колоссальнейшая. Я говорил о том, что было бы хорошо сделать такое общефедеральное российское, Российской Федерации, общефедеральное учреждение или квоты в каждом регионе в ЦСА, где эти люди могли бы жить. Потому что ЦСА не имеет права принимать этих людей. Это нарушение бюджетного кодекса.
В Москве где-то он может найти пристанище, да, потому что здесь, ну, как бы, такой все равно рынок перенасыщен, да, социальных услуг. А, например, в каком-нибудь региональном городе он, как бы, если только рассчитывает на какого-нибудь батюшку милосердного, который может его разместить.
В Иваново был случай, да, расскажи.
Ну, да, пишут мне мои друзья, там, Таня, куда одевать, человек без паспорта, у него, ну, что-то с ногой, проблема, то есть ему нужно лечение. В центр бомж его не берут. Почему? Потому что у них, ну, как бы он не гражданин СССР, но у него советский паспорт, и также там у них только дневное пребывание. Ну, то есть только он, наоборот, только может ночевать. Вот, соответственно, куда? Я пишу Илья Владимирович, куда? Вот, он говорит, ну, как бы нужно
решили,
с ним
решили,
посоветоваться.
Таня туда поедет, вот на этих выходных, и там его
постараться.
Она просто из Иваново, она вернется домой
еще
и
у нас, там есть, конечно, ну, при церкви развита эта социальная деятельность, и батюшка, конечно, их у себя там привечает, и кто-то там даже там в храме читает, да, то есть, ну, как бы его такое милосердие, но не в каждом городе есть такие возможности, потому что зачастую там просто храм и все.
Слушайте, ну, я, честно говоря, потрясена. Вы говорите о том, что много таких людей, которые после развала Советского Союза так и не смогли себя найти, и все эти 30 лет они вот просто в какой-то абсолютно, как дети подземелья у Короленко, да, в каком-то нелегальном сером поле существуют живые люди с живой историей, с сердцами, мозгами, руками, которыми они могли бы служить своей стране. Как это, какой ужас вообще этот наш развал, который 30 лет так фонит до сих пор.
А вы представьте себе, что эти люди будут, он, как сказать, стареть, естественно, да, у них будут развиваться болезни, они будут инвалидизироваться, и вот как инвалиды они не смогут поступить ни в одно социальное учреждение.
Я надеюсь, что мы еще поговорим во второй части нашей программы про эту тему.
И более оптимистично.
Да, и более оптимистично найдем выход из этой ситуации. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с руководителем и сотрудником общественно-церковного приюта «Теплый прием» в Химках Ильей Кусковым и Татьяной Соколовой. Если у вас есть желание поддержать работу приюта, это можно сделать с помощью СМС по номеру 3434. Нужно написать слово «Химки», поставить пробел и сумму. «Химки», пробел, 300. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это «Делатели» на Радио Вера, я тут Ларсен.
И я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях руководитель и сотрудник общественно-церковного приюта «Теплый прием» для бездомных в Химках Илья Кусков и Татьяна Соколова. Мы затронули в первой части программы ту проблему, которая, в общем-то, до сих пор, я так понимаю, не решена, и даже руководитель управления по миграции МВД России, приезжавшая к Илье в приют, помогла, я так понимаю, только кубинцам, да? Нет. Или все-таки она взяла кого-то?
Да, про кубинцев заинтриговали, да, кстати.
Да, да. Кубинцы – это отдельная тема.
Вот начальник управления очень нам помогла, мы ей очень благодарны. А эти, вот, так сказать, история с этими паспортами, она развивается, но пока еще далека от своего завершения. Вот, а, ну, то есть, сказать, вот сейчас мы работаем в этой области с управлением МВД. А история с кубинцами тоже очень интересна. А вы могли, дорогие друзья, представить, что к нам в Россию кто-то приезжает закупиться товаром. Для меня это было очень сложно представить.
Причем не из тех стран, которые с нами граничат.
Не рядом, да.
Короче, даже не самого ближнего света, из другого полушария. Оказывается, приезжают.
Обалдеть.
Это люди из Кубы. Оказывается, Россия, то есть вот...
А что же они хотят купить-то здесь?
А проблема в том, что у них единственная открытая...
Страна?
Авиасообщение.
Визовая страна – это Россия. То есть они не могут вообще никуда прийти, потому что Куба находится под медом американских санкций. Да. Поэтому они сюда приезжают, знаете, как челноки в 90-е в Китае, что-то здесь покупают и, значит, улетают. Все было бы хорошо, если бы не, вот, скажем...
Алкоголь.
Те ограничения, которые мы столкнулись с санкциями наша страна, да, когда запретили перелеты. У них были вылеты на Аэрофлот, и он сразу не смог туда летать. И они, значит, своими этими билетами пропали, все они здесь пропали, и целый, значит, табор кубинцев завис на...
Табор это сколько?
Это было их очень много. В нашем письме, которое пришло от консулу кубинского посольства было 5 имен.
Консул написал вам
консул
письмо.
Консул нам написал письмо. Да.
Почему вам?
А они, понимаете, проживали в ЦСА имени Елизаветы Петровны Глинки, там было совсем...
Это государственное учреждение
грустно,
московское,
да, да. Грустно, и они попросили их взять в виде исключения, но мы их взяли. Вот, и задача была этих людей отправить обратно. А лететь надо было через Мадрид, поскольку это, вот, ну, скажем, как бывшая колония, в основном перелеты осуществляются оттуда, и там какие-то билеты от 200 тысяч были какие-то. Вот, и эти кубинцы у нас было... трое. Занимаюсь фандрайзингом, оказалось, выяснилось, очень благодарен паспортно-визовому управлению МВД, они сделали, ну, просто титанический труд, потому что оказалось, у нас же не какой-то там особый режим визовый, а, ну, 90 дней был, возможно. А они-то срок пропустили, чтобы выехать из России, нужна еще одна виза нужна. Она называется транзитная виза. И мы узнали, к большому сожалению, поскольку с Кубой мы еще не работали, у нас не было опыта.
Да.
И вот узнали это в последний момент, и благодаря вот, сказать, поддержке Валентины Львовны и ее сотрудников, это было просто вот, ну, на раз-два решено. И эти люди вернулись обратно, причем там были муж и жена, и дети их маленькие. Нам потом прислали фотографии, как они вместе обнимаются, празднуют Новый год. Это было очень... трогательно. Мы с ними поддержим отношения, если когда-нибудь прилетим в Кубу, я знаю, там...
Куда зайти?
Дверочек всегда есть. Слушайте, но мне хотелось бы вернуться все-таки к теме кожевенной мастерской. Да, вы как-то недорассказали эту историю, потому что, ну, одно дело организовать производство, а другое дело привлечь людей там работать. Как вам это удалось?
Тогда еще, может быть, скажу. Знаете, мы не знали, когда приступали, насколько это будет иметь отклик в сердцах. Мы думали, ну, знаете, ну, там люди долго жили на улице, трудовые навыки немножко атрофировались. Насколько это будет интересно вообще? Оказалось, это нашло отклик. Мы планировали для всех трудовую мастерскую. А именно нашло отклик у инвалидов. Почему? Потому что инвалидам торопиться некуда. А те люди, которые здоровые, говорят, мы так быстрее найдем работу, нежели здесь будем 3 месяца учиться. Вот. И поэтому инвалиды, они восприняли это как такое, ну, дополнительный интерес, развлечение, хобби. И знаете, и у них получилось, сказать, обучение лучше всего. Вот. А, сказать, из здоровых людей у нас, ну, только один научился, он сам научился, в основном там чуть-чуть поучился и ушел. И через интернет он сейчас вот сделал, значит...
Он сам создает модели.
Мастером, да, имеет
YouTube-канал. Прям творческий.
Да, YouTube-канал.
Да, создал свой телеграм-канал, YouTube.
Кожевенный, в смысле, канал?
Да, да,
ничего,
да,
себе. На, то есть он не просто научился.
Свой этот логотипчик.
Но еще и начал.
Вот он мне подарок сделал.
Да, сделал,
вот
сделал это, подарок
из
директору.
Crazy Horse, это такая дорогая кожа, искать лошадиная. Вот, и, значит, он мне... увидел мой такой телефон, уже такой поюзанный, говорит, Леонидович, одну секундочку, снял мерки, ушел, и мне просто сделал подарок. Это вот наши...
красота.
Это приятно.
Эмблема, да. А это его торговая марка, называется Эбрион.
Ничего себе.
Ну, там его фамилия, отчество, и как бы он. Как бы,
ну, это не продается.
Да.
Ну, я правильно понимаю, что это именно его конкретно распространение, а все остальные, получается, через приют будут свою продукцию как-то передавать, да?
Да, сейчас они учатся, но я так думаю, что у нас вот это вот получается, я не думаю, что это такая прям интересная продукция. Вот. Когда мы научимся уже производить хорошие вещи, такие как это женские сумки, шоперы, портмоне.
Хорошие
ремни.
Тогда мы... продавать их в Венеции.
Мы будем этими представителями Луи Виттона
здесь.
Да, то тогда мы уже попробуем что-то сделать, но сейчас это, прежде всего, конечно, мы хотим, чтобы люди получили навыки. И навыки, вы знаете, и самое интересное, я когда с ними говорил, говорю, ну как вам? Интересно. Когда все уходят, там эти кожевники уходят, мы с ними просто общаемся, ну, такой, в неформальной обстановке. Я хочу их прощупать, насколько им это вообще интересно. Когда сотрудник рядом, они же там, ну, не скажут, что им интересно. Вот. А когда никого нет, они очень говорят, что это очень интересно, мы очень благодарны. И вот нас сейчас вот Таня, прошу рассказать об интересном таком хорошем уже подмастерье Александре из Украины, из Веренича. Да, вот это. Очень интересная история.
Еще, кстати, такой интересный момент. Вот тот же самый Саша Веренич, он говорит, а можно я дополнительно, ну, позанимаюсь, можно я доделаю? То есть он просит ключ, чтобы ему доделать. Ну, то есть это говорит о том, что ему как бы он очень, очень заинтересован.
Mm-hmm.
Вот, Саша, мы тоже сделали протезы, и он у нас
из
тоже...
Луганской области, да?
Да, из Луганской, он тоже у нас без паспорта как раз по той же причине. И вот, у них такая вот интересный момент, когда вот эти протезы прихаживаются, то есть он их сделал, он может ходить, его переселили на третий этаж, где у нас здоровые мужчины. И вот пока он прихаживается в этих протезах, может пройти год. Этот год вот что ему делать? вот, ну, просто сидеть получается. Вот, и они, конечно же, откликнулись, я прям захожу, у него глаза горят. То есть он там вот эту у него деревянную вот штуку, он там зажимает и вручную шьет. Им прямо очень нравится, и они прям вот, ну, как бы, если бы мы открыли потом дальше какую-то артель, мне кажется, он бы остался.
Ну, вот я думаю, что уже появилось у многих радиослушателей желание все-таки приобрести продукцию. Как? Как это сделать? Как приобрести?
Вась, смотри, пока у нас все как бы очень так, ну, в такой зачаточной стадии, скажем так, это пока можно, ну, нам, например, написать, да?
Там, написать куда?
ВКонтакт можно написать.
То есть
ВКонтакт,
найти теплый прием, группу ВКонтакте, да?
Да, можно написать нам группу ВКонтакте, и мы откликнемся. Вот, мы пока как бы продаем все вот своими ручками, пока делаем. Вот, в дальнейшем мы зальем все на Marketplace Озон, у нас уже договор с ними есть, там же наши благотворительные сертификаты размещаются. Вот, и разместим в активном гражданине, это московская площадка, где все благотворительные товары. То есть с ними уже договоренности есть, но физически мы пока как бы все еще не охватили.
Илья, я правильно понимаю, что твой приют, теплый прием, это скорее такая... итоговая, можно сказать, твоя работа, такой выпускной твой проект, которому ты шел, можно сказать, очень долго, и очень много времени прошло, прежде чем у тебя появился проект по полноценной реабилитации. Начинал-то ты, можно сказать, с самой такой срочной помощи. Расскажи, как это все развивалось с самого первого такого шага. Это, мне кажется, очень интересная история.
Да, я еще хотела добавить к твоему вопросу, что вот, Илья, вы сказали, что я вот не знаю, как бы я без Божьей помощи обошелся в своем деле, но без вашего воцерковления вообще всего бы этого не случилось.
Абсолютно,
да? Вы
правильно.
Вы бы здесь не оказались.
Абсолютно правильно говорите. Вы, Татьяна, и вы, Василий, да. Я хочу сделать маленькую ремарку, что это не итоговый проект, я надеюсь, а такое начало дипломной работы.
Будет диссертация, будет, да?
Начало дипломной работы.
Я еще не остановился.
Вообще, сказать, знакомство с социальной работой у меня произошло после того, как я учился в университете на втором курсе на химфаке Московского университета, там внезапно Господь меня призвал. Это было очень необычно, очень здорово. И в этот момент, как у каждого православного человека, который приходит к вере, появилось такое сильное стремление пожить по заповедям.
А можно немножечко пояснить, как призвал?
Ну, через скорби, Ну, как вы знаете, люди часто приходят через скорбь. Какие-то обстоятельства, и человек вынуждает обращаться за Божью помощью. У меня были такие обстоятельства. А как вот конкретно произошло, то я попросил об одном, и оно произошло вопреки всему. Вот, знаете, оно, как бы сказать, как, ну, можно, ну, с чем сравнить, что там река в одну сторону течет, а потом в другую. Так же у меня.
Значит, чудо случилось.
Чудо случилось. Чудо, которое я понял только я. Потому что я просил, как оно должно было быть. И в этот момент я отчетливо почувствовал, что Господь здесь, Он рядом, вот, я его ощутил. И даже мне там что-то, я рассказывал своим одногруппникам, они говорят, ну, теперь надо пойти помолиться. Я сказал, точно. И пошел в храм Троицы на Воробьевых горах. Сразу после этого, да, помолиться. Вот. И с этого момента мне очень хотелось себя как-то вот проявить, сделать что-то такое. Знаете, есть такая песенка детская из мультфильма «Ну что же мне сделать хорошего?»
Да-да-да.
Вот примерно вот такое ощущение было у меня. И в нашего храма, я ходил на храм, и сейчас хожу, или пророка на Остоженке, вот, как раз стояли эти люди. Ну, как бы они были первые.
Бездомные.
Бездомные. Я все время с ними общался, и выяснил, что это какие-то абсолютно нормальные люди, что-то попали в трудную ситуацию, что они там, ну, алкаши, может быть, если есть, то это очень редко, и то это как бы следствие пребывания на улице, а не причина попадания. Вот. И, конечно, очень так с ними подружился, и началась первичная работа. Она началась при храме. Потом при храме у нас какие-то, мы познакомились с какими-то молодыми ребятами, молодежная группа, объединились, стали приставать к прихожанам, там, дайте денег, и оказались какие-то богатые люди, они нам стали нас...
Ну, вообще, на Остоженке этот храм известен разными людьми, да, богатыми.
Стали нас поддерживать, стали ездить на площадь трех вокзалов. В то время это, конечно, была совершенно ужасная вещь. Знаете, выходишь там вечером с станции метро, и там, один человек лежит в луже, другой человек лежит в луже.
А это то время, это когда?
Это где-то уже где-то в 2000-е, 2001 год, второй. Это просто...
Год назад, это, кстати, было то же самое.
Ну, просто было вот трудно восприятие, потому что на входе в метро стояла милиция, не пропускала, телефон-автомат еще не было тогда сотовых, они были на вызов скорой аннулированные, то есть ты вот приходил, чтобы скорую вызвать бездомному, снимал трубку, а она там 0,3, она не работает. Ничего. Все остальное работает, а 0,3 нет.
Вот, ну, так прям вот. Как вот специально.
Отключили, да. отключили, потому что слишком часто много. Очень приезжала скорая, да. И вот с этим человеком ты, значит, в одну сторону несёшь, уже, так сказать, там, посиневшего в другую, а там милиция орёт, эти, скажем, такая была стрессовая работа. И в результате этого, что люди так вот оставались, они очень часто попадали, обмораживались и попадали в больницы. И вот наши бездомные храмы, они тоже обмораживались. Я с ними ездил по больницам, видел, так сказать, отделение хирургии, в которой люди лежали прямо в проходе, в коридоре, с черными ногами, с черными руками. Я с врачами говорил, а куда они все? Говорят, ну, сейчас отрежем и выгоним. Вот. И, конечно, это было все очень сложно. И как раз вот в этот момент через одного батюшку, который попал в трудную ситуацию тоже. Вот, я знакомлюсь через владыку Арсения, знакомлюсь с отцом Аркадием Шатовым. Он нам помогает решить проблемы с батюшкой по социальному устройству. И потом батюшка, он был такой ослабленный, он через некоторое время представился к Господу, и уже опевали в храме царевича Дмитрия. И вот с этого момента, это было в 2003-м, я просто пришел, говорю, дорогой отец Аркадий, ну там так просто быть нельзя. Вот, там, входишь в отделение, и постоянный стресс. Идешь по улице с этого бездомного, тащишь, куда его устроить, то вообще не знаешь. Потому что раньше было ЦСА, оно и раньше работало, оно с 93-го, но туда раньше принимали по паспорту и выписке из тому книги, что ты был прописан по такому адресу. То есть это была настолько высокая пороговая услуга, что просто
попасть
даже
туда могли речи только
избранные люди. Избранные. Счастливцы. Вот. И поэтому это был такой стресс для прославленных людей. У меня даже были мои друзья, с которыми работали, поэтому они ехали в Минск и говорили, вот там идешь, конечно, не знаешь, вот, что с ним делать. Вот ты его тащишь, а поместить его некуда. И вот как раз с этого момента при поддержке отца Аркадия началась развиваться православная служба социальных работников в больницах. Сейчас это городская служба социальных координаторов. То есть она как бы такая правоприемница наша. Вот, потому что раньше тогда ее не было, когда мы начинали. И потом появился автобус «Милосердие», который очень классно выручало. Вы просто не представляете, как было здорово, когда тебе есть куда положить того человека, которого ты стоишь, он в снегу, в жиже, синий, пены у рта, скоро не едет,
никому он не нужен.
Милиция метро не пускает, а ты просто не можешь уйти, Вот внутренне, тебя вот не отпускает твоя совесть вот от него. Ну, никак не можешь уйти. А когда появился автобус, все прекрасно, мы приезжали в этом автобусе, клали, он там, у нас был врач, он его осматривал, а если что, уже врач уже аргументированно общался со скорой помощью, то совершенно было иное отношение, да. Когда ты вызываешь, а когда врач общается с врачом, то и отношение иное было у скорой помощи, и тогда, конечно, уже люди стали меньше мораживаться, и, знаете, это была просто такая автобус милосердия, вот на тот сложный момент, когда это было раньше, когда еще не было вот этих низкопороговых сервисов городских. И это была какая-то просто песня, вот такая радость.
Православная была. Песня.
Православная. Слушайте, песня. Ну вот вы говорите, совесть мне не позволяет от этого человека отойти. И это, конечно, очень тоже такой, ну, высокий, как сказать, уровень толерантности, да? А как же, ну, а все остальные чувства отключаются в этот момент? Там обоняние, осязание, не знаю, зрение. Ну, то есть элементарно иногда просто страшно даже подойти к человеку.
Страшно.
Но он, может быть, заразен, он плохо пахнет и так далее. Как вы с этим... Вообще были с этим проблемы?
Вы знаете, со временем я стал более внимательно относиться к вопросам охраны труда, если так. А раньше, конечно...
Молодой, ни на что не обращал внимания.
Но раньше было вот понятно, что это образ Христа, и совершенно понятно, что так быть не должно, что человек в центре православной страны, вот он лежит, замерзает реально, вот, что...
И никому до этого
и все мимо идут, да, вот реально, вот, и все, знаешь, и даже можно было что сделать? Можно было взять, допустим, внести в теплую станцию метро, где бы там, ну, хотя бы пришел в себя, но не разрешали, полиция стояла ровно на выходе и смотрела за тобой, вот, слушайте, она вот категорически не пропускала вовнутрь, вот, и поэтому было очень сложно, поэтому, конечно, ну, какое обаяние, ну, вот, да, там... Берешь потом с салфетками и вот рукава куртки отмываешь, вроде не пахнет, вот, ну а что сделать? И потом мы ездили со скорой, ездили в эти больницы, когда приезжали в больницы, говорили так, ты привез, ты и обрабатывай. То есть шел вместе с этим бездомным, давали халат, какие-то перчатки, ты там его мыл полностью, и после этого врач уже его осматривал. То есть если ты его не помоешь, врач ему даже вообще смотреть не будет. И поэтому, чтобы вот так вот его коннектить с врачом, надо было помыть. Это было очень здорово. То есть, это была такая, знаете, такая юношка.
Вот так вот, это здорово-то.
А это радостно было. Это было радостно. Поэтому так вот выходишь и чувствуешь, что твоя жизнь, ну, не зря идет. Вот, знаешь, вот это там, не знаю, это может быть как-то у каких-то там строителей БАМа там или каких-то там заводов. Ты чувствуешь, что ты делаешь правильно все. Так сказать, делаешь, ну, там, страну строишь. Вот. И здесь тоже. Ты чувствуешь, что ты спасаешь людей. Ну, и
Богу служишь.
Богу служишь. Это бесценно, и это радостно.
Делатели на радио «Вера».
Программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с сотрудниками организации «Теплый прием» для бездомных в Химках и создателем «Автобуса милосердия» Ильей Кусковым и Татьяной Соколовой. И, конечно, Илья, то, что ты рассказываешь, это, мне кажется, многих сейчас ставит перед вопросом о том, а как мы относимся, когда проходим мимо человека, может быть, даже не лежащего прямо в луже или замерзающего, но просто нуждающегося, да, потому что я думаю, что не каждый православный христианин, который слушает эфир, может сказать точно так же, как ты, что он вместе с ним готов поехать и отмывать там его в больнице, вот как ты сейчас описывал. И мне кажется, это вопрос для всех нас. Ты вот сейчас очень правильно как-то вот как-то отреагировал на Танин вопрос. Мне во многом, мне так очень понравилось, мне это по душе, потому что ты, мне кажется, даже не понял этот вопрос, для тебя это естественно, по-моему. Просто настолько естественно, насколько ты вот сейчас естественно рассказываешь об этих всех перипетиях. Но мне кажется, что еще очень важный этап, ты сейчас вот его как-то быстро рассказал. Этот этап был у тебя, когда ты решал, быть ли тебе в научной сфере или все-таки пойти по вот этому сложному пути. Расскажи, как вот эти вот трудности были?
Да, это было сложно. Я вел, значит, у геологов физхимию.
В МГУ, да, на химфаке?
Да. Ночью мы ездили на автобусе, нас там снимало телевидение, уже какой-то пресса уже какая-то потянулась. А утром они, значит, студенты кушали и смотрели, и потом приходили ко мне, говорили, а это вы там были, вот там были вы? Я говорил, да, это был я, но лучше об этом не распространяться.
Двойная жизнь.
Все телевидение уже знает.
Двойная жизнь, да, была. И это, конечно, все очень сильно, вот автобус милосердия, его развитие, оно сильно сказалось на моей научной карьере. У меня там полетели планы по опытам, планы по написанию кандидатской, и, конечно, научрук меня покрывал, потом сказал, ну, так нельзя. И пошел поговорить с завлабом. И завлаб принял решение, либо там, либо здесь. Ты сам решай. Родители были за то, чтобы, значит, там, типа, защити кандидатскую или идти хоть в космос. Пожалуйста, что угодно. Но, к большому сожалению, если бы так вот остаться и защищать кандидатскую, это было, значит, на самом таком этапе развития автобуса милосердия просто поставить точку. И, конечно, это было поступить просто нельзя. То есть, понимаешь, что, как сказать, ну, это было просто такое призвание. И поэтому без всякого, скажем, особого расстройства я ушел замечательно из науки. Вот, и сейчас я, ну, недавно приезжал в университет, мы с ними сейчас работаем в области социальной. Проект у меня есть с химфаком университета. Вот, и я встречаюсь со своими научными руководителями в этом социальном проекте. Вот, я говорю, ну, так и что, я правильно шел? Говорит, наверное, правильно. Мой научный руководитель все-таки признал, что, сказать, ну, все, что я сделал, было правильно. Потому что, в общем и целом, конечно, наука – это замечательно, это здорово, но есть очень много умных, позитивных людей, которые могут двигать науку и так. А здесь так, знаете, у меня было такое в свое время, когда я еще был студентом, был такой поиск. Вот есть такие, я видел таких талантливых ученых, талантливых химиков. Они, понимаете, они такие веселые, позитивные, шутят, но в то же время они науку развивают. Я говорю, как вот, вот было бы здорово так вот так же быть, и пошутить можно, и что-нибудь развить. Я говорю, а я-то к чему годен?
Только вот пошутить.
Я так все искал, понимаете, и тут как-то промыслительно понял, что вот социальное служение – то, для чего я, может быть, был сделан промыслительно, да. Я думаю, как здорово, что вот я нашел то, что является моей такой радостью. То есть я вот, говорю, тут есть такая поговорка, найди работу по душе и не проработаешь там ни дня, потому что она будет тебе радостна. Но вот я ни одного дня с того момента, как я уволился из университета, я так и не проработал, потому что все это настолько здорово, настолько интересно, что, ну, не знаю, я могу так на работе, если надо, там, ну, до утра досидеть, там, или отказаться от выходных, когда мы там открывали приют, я остался без отпуска, но это все дает такую какую-то, Господь дает такую, какую-то такую радость, все, когда это устраиваешь, ну, мне кажется, вот ради этого можно вообще без отдыха работать, потому что, ну, очень интересно. Почему? Потому что это дает возможность помочь большему числу людей.
Слушайте, но ведь бывают же ситуации, в которых руки опускаются, нет? Ну, mm-mm. Вот когда ты человека привел, ты помог ему, ты его как-то реабилитировал, помыл, дал ему работу, а он сказал спасибо и опять вернулся на улицу, и там пьет и так далее. Ну, это же как будто бы неудача.
Нет, Татьяна, это не так. Ну, во-первых, я с точки зрения своей, как христианина, сделал, что обязан был сделать, да? То есть это написано по Евангелию. Утеши, поддержи, как вот милосердный самарянин, да, сделай ему все по максимуму. Это я сделал. С другой стороны, это я вот говорил же по поводу исповеди. Вот, да, человек первый раз пришел на исповедь, не значит, что он останется в храме. Но у него останется позитивное восприятие выхода из той сложной ситуации, в которую он попал. Он будет помнить, ага, тогда мне было легче. Давай-ка я еще раз пойду к батюшке, посоветую с ним. И постепенно он будет такой как бы, ну, воцерковляться. Это такой, у него такой сложный путь воцерковления. Мое мнение, что в социальной реабилитации то же самое. Любое пребывание человека в хорошем социально-реабилитационном центре укрепляет его и растит его внутреннюю мотивацию на изменения. Может быть, сейчас она не сработала, может быть, его внутренние страсти были сильнее, может быть, не знаю, там какие-то искушения, увидев, что он находится на нужном пути, они его столкнули, да? Может быть. Но мы знаем, что вот даже кирпичики внимательного отношения, человеческой поддержки, они закладывают фундамент успеха в будущем. Вот. И поэтому даже 7-минутный отрицательный результат – это победа через там, 5 лет. Вот. Но если бы этого результата сейчас не было, то и победы через 5 лет бы не было. Понимаете? Я уверен, что, как вот написано же в Евангелии, Господь оставляет 99 овец и ищет одну. Так же здесь. Ни один человек на улице, ну, не потерян. То есть он может и спастись, и вернуться в нормальную жизнь, и стать семьянином. Все возможно. Апостол, все могу в укрепляющем меня Иисусе, да? Это также здесь. Но сейчас, может быть, не время. Сейчас, может, какое-то надо пройти ему такое послушание. Может быть, ему надо что-то еще осмыслить. Но мы, как прославные люди, должны его поддержать на его робких попытках к пути к реабилитации. Поэтому срыв алкоголика, отрицательный итог, это у нас тоже, конечно, есть. Это, мне кажется, в таком всеобщем понимании, да, это еще одна ступенька на пути к Христу, этого человека, который сейчас упал, а через 10 лет он может и взорковиться.
Ну и, наверное, того человека, кто ему помогает. А вот в связи с этим я хотел у тебя спросить, у тебя, я так понимаю, многодетная семья, и вот ты говоришь, там, ночью не возвращаешься иногда, без отпуска годами. Да. А супруга-то как вообще, она с тобой здесь разделяет такой же подход к делу?
А супруга-то у меня из волонтеров, вот, она... Как раз
ты специально брал, да?
Знакомый,
чтобы понимала.
Да. У меня был такой выбор, у меня была такая девушка в кандидатах, в невесты, вот такая замечательная, научный работник, если она заместитель директора одного института научного, доктор медицинских наук, такая вообще супер умная. Вот. И я понял, когда мы с ней поехали в эту больницу осматривать людей, я как бы так вот их всех проверял через социальное служение. Вижу, ей не то, вот не то, но не тянет ее. То есть ей как-то сложно, и запах там какой-то уже чувствует. Ну, вот запах, он всегда есть, ну, это ок. Вот, а, искать...
Просто вам повезло с обонянием.
Да, вот, а ей это было сложно, понимаешь? То есть, понимаешь, ну, то есть, если я буду где-то там что-то, сказать, пропадать, что-то делать, этот человек это не поймет. Ну, а зачем я, сказать, буду ему жизнь ломать и себе, да? И поэтому вот у нас было волонтерское объединение, это было в 2003-м, как раз когда начался автобус. Милосердие, там у нас было очень много молодежи из нашего храма или пророка, и там вот был человек, который, как кажется, вот полностью разделял мои... точку зрения на, вот, на эту жизнь. Я никогда не сказать, вот сколько мы уже прожили, в этом году будет в следующем 20 лет, вот, и, значит, никогда не получил никакого укора по поводу того...
Где ты пропадал?
Где ты пропадал? Понятно, что на улице.
Зато не пьет.
Вот, да. То есть как-то это все промыслительно, да, и, вот, сказать, я помню, мы... Она когда была даже беременна, она так решила со мной поездить на автобусе, мы с ней ездили в ночной рейс на автобусе нашего милосердия. То есть она, то есть я вот когда я работал в автобусе, я поначалу, так сказать, пропадал, да, то есть надо было все отладить. И когда мы работали в ангаре, тоже по ночам пропадал. Но это было все, как сказать, нормально, но потому что, так сказать, это было для того, чтобы помочь людям. А мне кажется, если для того, чтобы помочь людям, я помню один случай, у меня были именины, я там причастился, радостный, звонит, значит, отец Аркадий, говорит, там где-то в поле Московской области какой-то человек там нуждается. Говорит, вот здесь волонтеры, поезжай с ним. Я говорю, владыка, у меня вообще-то именины.
Говорит, ну, тогда страшного. Он еще не был владыка Пантелеймона, да, ну, был отец Аркадий.
Отец Аркадий, да. Я говорю, ну, говорит, поезжай. Ну, вот поехали, значит, целый день проездили. Я же не помню, чем это окончилось. Вот. Но я помню, что я весь день занимался работой. Хотя вот очень планировал как-то просто... ну, так сказать, вкусить благодать и радость какой-то. Ну, ничего. Или я помню, когда ездили на автобусе, на сегодня у нас был выезд на Пасху. Мы говорим, а давайте мы отменим этот выезд. Ну, там была Пасха ранее, был еще...
Дайте угадать, что отец Аркадий сказал.
Ну, давай, угадай. Ну,
в общем, нельзя отменять.
Он сказал, вот приедете ко мне на автобусе, я вас прочищу на службу ночью.
Вот этот вот подход. Это,
да, я... а мы хотели так в храме постоять, помолиться, но, в общем, как-то не вышло.
Вот. Каждая своя служба, да.
Да, ну, в общем, ничего страшного, да. Ну, то есть, были такие какие-то моменты такие, ну, когда надо было что-то пожертвовать, даже когда очень не хотелось, вот. Ну, что сделаешь? Ну, значит, надо.
Можно сказать, ты организовал ангар спасения, создал автобус милосердия вместе с отцом Аркадием, нынешним владыкой Пантелеймоном. Сейчас у тебя теплый прием и тоже большие планы. Получается, что эти проекты, которые развиваются, они через некоторое время, ну, так или иначе, их либо берет под свое крыло, или каким-то образом эту практику берет, да, государство, либо она как-то становится настолько востребованной, настолько лучше ситуация становится, что уже они не так нужны. У тебя какое-то вот в связи с этим выработалось какое-то отношение к этому, что, получается, твои проекты, они как бы... Ну, так развиваются.
Масштабируются.
Да, масштабируются, развиваются вот именно для того, чтобы всем как-то пример показать. Как-то у тебя
это очень
само собой этот.
Это промыслительно получается. Да, конечно, я это и не планирую. И знакомство с Аркадием было промыслительное, да. И работа в синодальном отделе с момента его архимандритства владыки Пантелеймона была тоже промыслительная. А, конечно, проекты, они во времени изменяются. И очень хорошо, что на каком-то этапе мы можем передать этот проект в правительство, да, допустим, когда вот служба социальный патруль. Или когда мы можем какой-то позитивный пример показать. Можно сравнить, что наши проекты социальные, они же во времени изменяются, ситуация улучшается, переходит на новый уровень и похоже на ступени ракеты. Вот в данном этапе, в данный момент времени это было очень нужно. Общество развилось, открыл какие-то социальные приюты, понизило требования для поступления, и автобусу просто один момент, ну, он не стал настолько же быть востребован, как он был раньше. И поэтому он, так сказать, социальный патруль полностью его заменил. И было замечательно, мы и не хотели, чтобы, так сказать, вот он там работал 100 тысяч лет, да. То есть вот эти проекты, они, так сказать, качественно изменяются, развиваются, и на определенных этапах они просто трансформируются в более востребованные. Вот. И я думаю, что и теплый прием, он постоянно развивается, да, то есть мы на старте нашего проекта по-иному его представляли, да, мы не знали вот такой колоссальной проблемы с паспортами, мы не знали колоссальной проблемы с ментальными людьми, которые на улице полно, которые, ну, не совсем, конечно, они такие тяжелые, но их просто нельзя от них оставить. Да, у нас эти люди есть, и они как-то подзависают. И совершенно понятно, что следующий этап развития – это организация отдельных социальных учреждений на уровне, может, там, федеральном или таком региональном, где бы эти люди могли просто проживать безусловно. А часть этих людей, они просто не имеют паспортов и даже и не помнят. У нас есть сирота, мы ее зовем Аленка, ей 41. Она из Узбекистана, 3 года проучилась в школе, и дальше история начинает, ну, как-то такая путанная, у нее какое-то такое внутреннее нарушение, мы не знаем, что. И, то есть, она свою историю всем рассказывает по-разному, то есть, одна история, это, значит, записали, а потом она немножко изменилась, а потом еще раз изменилась, вот, думаешь, что она так странная. И вот эта Аленка, ей 41 год, и она тоже не гражданин, вот, и понятно, что на улице она жить просто не может, понятно, что вот она у нас живет, и будет жить до тех пор, пока мы найдем, скажем, или там организуем, или кто-то сделает социальное учреждение для людей, которые не предусмотрены системой социальной реабилитации на данном этапе развития.
Ой, дай бог, чтобы все это получилось. Спасибо вам огромное за ваше служение. Хотела сказать работа и поняла, что
да, это не
так
то слово,
называется.
Да.
Спасибо, ребята, очень интересный разговор.
Да, удивительный,
много,
конечно,
неожиданного.
Опыт, Илья, спасибо огромное. Если у наших дорогих радиослушателей есть желание поддержать работу приюта «Теплый прием», а это очень нужно, то это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 34-34-34, короткое слово «Химки», поставить пробел, написать сумму. Например, «Химки», пробел 300. С нами были руководитель и сотрудник общественно-церковного приюта «Теплый прием» в Химках Илья Кусков, Татьяна Соколова. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Это были «Делатели» на Радио Вера.
До свидания.
Пока.
До свидания.
«Делатели» на Радио Вера.